Говорит Радио Свобода. Гибель авиалайнера. Приговор свободе и Павленский как двойник Путина. Суд над Карпюком и Клыхом и механика русской пропаганды. Соловьев о том, что все пошло к чертовой матери, и Каннский дневник. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 19 мая 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. К юго-востоку от острова Крит греческие и египетские военные обнаружили два больших пластиковых объекта, возможно, являющиеся обломками египетского самолета «Аэробус 320», совершавшего рейс Париж-Каир и исчезнувшего минувшей ночью. Во Франции, откуда в ночь со среды на четверг вылетел этот рейс, начато расследование обстоятельств катастрофы, сообщает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Лайнер, следовавший рейсом МС-804 из Парижа в Каир, пропал с радаров 19 мая в половине третьего ночи по парижскому времени. Более трех часов спустя после взлета из первого терминала аэропорта Шарль-де-Голль и примерно за 40 минут до ожидаемого приземления в Каире. Лишь около 11 часов утра 19 мая последовали официальные заявления французского и египетского МИД о крушении самолета. На его борту было 66 человек, 56 пассажиров и 10 членов экипажа, в том числе трое сотрудников службы безопасности. В числе пассажиров 30 египтян, 15 французов, а также граждане Великобритании, Бельгии, Португалии, Канады, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Судана, Алжира и Чада. По заявлению министра обороны Греции Панаса Каменаса, в 0 часов 37 минут по местному времени, 2:37 по Парижу, лайнер, проделавший уже около 20 километров в воздушном пространстве Египта, совершил разворот на 90 градусов влево, а затем на 360 градусов вправо, при этом стремительно теряя высоту с 11 тысяч метров до 4500. Последний раз он был зафиксирован радаром на высоте около 3000 метров. Очевидцы в Греции говорят, что видели взрыв в небе. Эти данные сейчас проверяются. Выступая в полдень в Елисейском дворце, президент Франции Франсуа Олланд выразил соболезнования семьям погибших и пообещал выявить истинную причину крушения самолета.
Подобная катастрофа происходит не впервые, и мы знаем, что это значит для близких погибших. Но на нас также возложена обязанность выяснить причину этой катастрофы, и на данном этапе ни одна из версий не отклоняется, и ни одна не является приоритетной. И когда правда станет нам известна, нужно будет сделать все необходимые выводы, будь то несчастный случай или иное предположение, которое сейчас у всех на уме – версия теракта.
Ранее, выступая по греческому телевидению, директор управления гражданской авиации Греции Константин Лизеракас сообщил, что последний контакт греческих диспетчеров с экипажем самолета был в 1:55 по парижскому времени, когда он пролетал над островом Кея. Пилот не сообщал ни о каких неполадках. В момент выхода лайнера из воздушного пространства Греции в 2:26, как положено по уставу, греческий диспетчер попытался выйти на связь с египетским лайнером, но ответа не последовало. Спустя несколько минут лайнер пропал с радаров, находясь уже в воздушном пространстве Египта. Парижский суд начал расследование обстоятельств катастрофы. И хотя официально ни одна из версий не считается приоритетной, французские эксперты гражданской авиации отмечают, что наиболее вероятной является версия теракта. Либо взрыв произошел на борту лайнера, либо он был сбит выпущенной с земли ракетой. Причем в случае, если подтвердится первое предположение, немало вопросов возникнет относительно эффективности наземных мер безопасности в парижских аэропортах. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Преображенский суд Москвы приговорил художника-акциониста Петра Павленского к году и 4 месяцам ограничения свободы за проведение акции «Свобода», освободив его от исполнения наказания в связи с истечением срока давности по делу. Павленского признали виновным по статье о вандализме. Суд посчитал, что он, как один из участников акции, в ходе которой были сожжены покрышки на Малом Конюшенном мосту в Петербурге, нанес городу ущерб на сумму около 30 тысяч рублей. Цинично, цитата, нарушив нормы морали. Адвокаты художника настаивали на том, что он не мог нанести вред мосту, поскольку его покрытие является огнеупорным. Сам Павленский в ходе процесса по этому уголовному делу отказался от его прекращения в связи с истечением срока давности, объяснив это тем, что все должны нести ответственность, и судья, и весь аппарат. Акция «Свобода» прошла 23 февраля 2014 года в знак солидарности с Киевским Майданом. В Москве в отношении Павленского рассматривается еще одно уголовное дело за поджог двери ФСБ на Лубянке. Эта акция была совершена 9 ноября 2015 года. Репортаж с сегодняшнего судебного заседания Ильи Кизирова.
Художник Петр Павленский встретил свой приговор по делу об акции «Свобода», сидя и с улыбкой на лице.
Судебно правоохранительной системе не удалось накормить мною.
Выходите, пожалуйста.
Я надеюсь, что весь этот судебный стал нашим
непосредственным. Он выйдет и расскажет.
Ранее обвинение просило приговорить Павленского к 2 годам ограничения свободы. Итоговая версия приговора звучит мягче. 1 год и 4 месяца ограничения свободы и освобождение от наказания за истечением срока давности. Впрочем, защита намерена обжаловать и это решение.
Конечно, мы будем обжаловать приговор суда, поскольку мы не согласны с обвинительным приговором по уголовному делу. Мы считаем, что в данной акции «Свобода», да, нет признаков состава уголовно наказуемого деяния. Соответственно, мы будем просить в дальнейшем оправдать. Кроме того, суд отказал в приобщении заключения специалиста, лингвиста, да. Соответственно, мы будем пробовать приобщить это заключение к апелляционной жалобе. И, соответственно, на нем будем ссылаться в суде апелляционной инстанции.
Своей соратнице Оксане Шалыгиной Павленский передал обращение, которое хотел произнести после суда.
23 февраля мы призываем всех встать на праздник Майдана и защиту своей свободы. Майдан – это праздник, а праздник – это народный пир на трупе повседневности. Так давайте же будем пировать. Пусть каждый из дней станет нашим праздником. Ну, в общем, что говорит Петя, да? Это то, что, ну, как бы, мы живем все в тюрьме повседневности, и если мы каждый сами из нее не вырвемся и не разрушим вот эти стены этой тюрьмы, то никаких изменений не произойдет. И прежде всего их не произойдет нас самих. То есть это самое главное. То есть чтобы каждый человек почувствовал свою ответственность и, в общем, жил по своим правилам.
Сейчас художник находится под арестом по делу о поджоге дверей здания ФСБ. Но, как не раз говорил сам Павленский, разница, где находиться, в СИЗО или на воле, он не видит. Илья Кизиров, Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
На фоне суда над Петром Павленским художник Олег Кулик сравнивает Павленского с Владимиром Путиным. Вот фрагмент из нового документального фильма Инны Денисовой.
Петя не боится. Ну так Петя. Я ему и памятник ставлю. Я как бы тихо делаю портреты героев. Как и положено, так сказать, конъюнктурному художнику.
Я очень думаю, что его поставят на Лубянке.
Очень красивый. Человек, который в этой стране именно выразил... Ну, я называю это божественное бесстрашие. Божественное бесстрашие в чем заключается? Что ты не просто так вот нагло, как зверь бесстрашный, но так злобно. Я сдохну вам на зло. У меня нет никакой злости к вам. Вы не ведаете, что творите. Вот что у него взгляд есть. Это не Фройд, писька-дрочь. Это не вот этот вот как бы производственник, блядь, Маркс. Это действительно последняя фраза Христа. Вот. Про психоанализ как раз. Не надо их осуждать. Они не ведают, что творят. Это не злые люди. Они просто глупые. Это же и у Пети написано. Просто на лице. Вот у него нет осуждения. И поэтому эти судьи, они как бы абсолютно, как бы, им, он даже как бы не интересен. Там нет напряжения. Это не сексуальные, так сказать, пусики. Это не этот вот как бы совершенно феерический полупоп, полумент, вор. Война с избитой козой. Вот. Это даже там, так сказать, не Кулик, не Бреннер, как бы, не Осмоловский, как бы, который плевок сидит на русской культуре, на Маяковском. Вот. Это просто воскресший такой протопоп Аввакум. Вот все сгорело, только обожженные кости. И вот он стоит и не горит. Он горит в этой двери, и его огонь не касается. Гибня горит, а человек нет. Так он святой. Я вдруг понял, что Петя – это и есть настоящий народный художник. Это же жест зэков, которые отказываются подчиняться несправедливой власти. Но они не могут протестовать открыто. Система их уничтожит, как бы. Никакое сопротивление. Он себя как бы прибивает. Ты со мной ничего не можешь сделать. Это народный жест. Это последний жест, который никто у него отнять не может. Сам себя кастрировать. Я террорист. В вашем государстве все террористы. Если я житель, и вы признаете и судите меня как своего гражданина, то судите меня как террориста, то есть патриота, то есть человек, который называет вещи своими именами. Мы страна-террорист. Петя заходит в Кащенг, туда заезжает суд, ментура, прокуратура, все свидетели, вся репрессивная машина. Неделю общаются. Потом все тихо уходят, и Петя возвращается на свое место. Что происходит? Они столкнулись с этим отзеркаливанием, с полным спокойствием. Никакого осуждения. И, следовательно, ты видишь себя. Они подошли к зеркалу. Понятно. Совесть-то у всех есть. Особенно у демонов. Совесть вообще, это как бы придумали демоны. Вот Петя, человек бессовестный. Значит, ему она не нужна. Как бы. Он в Боге, он в реальности. Она грязная. Она террористическая. Он грязный террорист. Петя Павленский грязный террорист. Он, по крайней мере, не врет. Все остальные очень чистые, приличные писатели, художники, политики. Он абсолютно сакральная жертва. Мы его сейчас убьем все вместе, а потом повесим на крест и будем создавать вокруг всего этой мифологии. Но благодаря этому испытаем единство. Мы перестанем воевать. Он есть камень, на котором возникнет новая Россия. Он же художник, монументалист. И уже как бы краской пользуются, понимаешь, там, проституток зачерпнем ярких, сереньких бомжей возьмем, так, немножко прокурорской, тут синие краски. Тут такого жулика, адвоката, весельчака, друзей, как бы, жена и дети, все у него, понимаешь, как бы. Это все, как бы, а сам, мне тут какой-то западный корреспондент спрашивает, скажите, ну, скажи честно, Петя это делает? Я говорю, что, ну, пластическую, да, ну, что-то подкачивает себе. Я говорю, знаете, у нас подкачивает другой человек, похожий на Петя. У Пети просто ни денег, ни фантазии явно не хватит. Вот он такой. Я вообще не видел более красивого человека. Я хотел сделать такой как бы алтарь акционизма. И как делают раньше чуть ли не во всех подъездах, таких солидных, знаете, была такая голова какого-то чудища, или бога, или девушки, там, ну какой-то, от которой там какие-то сюжеты разворачивались. И я хотел на эту голову поместить Петра Павленского, аскетичный, как скелет такой, сверху прямо выступающий. И стал эту голову лепить. Вот. И так вот там как бы сидел, прямо таким с удовольствием, черты у него такие выразительные, знаете. И в какой-то момент приходит друг-скульптор и говорит, ты зачем Путина лепишь? У меня был такой просто шок такой, как у Путина. И вот я сам отошел, и вы знаете, я потом где-то на полгода отставил эту работу. Ну не на полгода, на несколько месяцев она стояла у меня. Вот, я не собирался, потому что как бы, ну, меня как ток продернуло. Они сильно похожи. Я даже, я вам говорил, что я полез смотреть астрологически. И это просто что-то невероятное у них там общее. Общего – это умение продумывать заранее все свои ходы. Они очень доброжелательные, но если с кем-то воюют, то продумывают, опять же, стратегию до конца и воюют беспощадно на уничтожение. И вот, смотрите, просто как. Ту-ту-ту-ту.
Вот, Путину это, вы не хотели делать?
Да абсолютно, как бы. Даже...
Почему?
Да не, ну, как бы, зачем мне, как бы... Ну, он не возбуждает пластически даже, как бы, там какой-то там, черты лица такие немножко смазанные, такие вот, как-то я пластически не знаю, как это уловить, сущность его, абсолютно. Вот я не чувствую, как бы, ну, вот, поэтому у меня такое в этом, ну, отношение, как, знаешь, как к прозрачной такой вот ситуации, я не вижу, как бы, лица. Если у Пети там это просто, понимаешь, как бы, вот такая, глыба, и ты вот эту глыбу лепишь, и говорит, а ты что, Путина слепил? И у тебя такой... И правда. Приходит Петя домой после своих акций, революций, совещаний. У него маленькая комнатка. Он закрывается, никто туда не ходит, даже дети, жена. Он включает свет. Это огромный иконостас Владимир Владимирович. Все его лица, все его повадки. Понимаешь, он как бы смотрит. Вот человек, который реализовал все, что мог и не мог. И вот человек, который символизирует собой здесь все. И я хочу стать таким. И приходит Владимир Владимирович в кабинет Кремлевский. Там, знаешь, как все, там какой-то строй, там Сирия, Восток, Запад, Китай, там Нижний путь, Южный путь, Северный путь, Восточный путь, так сказать. А потом заходит в маленькую комнатку, и там такой холодный аскет, одинокий. У меня тоже двое дочерей. Но за двое дочерей одного человека, которые где угодно болтаются, где угодно находятся, нет никакой опасности почему-то. Как-то абсолютная уверенность. А двое других дочерей, которых самолеты, танки, пушки все охраняют, как бы такое ощущение, что вот надо быть более бережным, еще более бережным. Прямо вот вообще как бы вот, вот видите, как-то все очень зеркально связано.
Это фрагмент из нового документального фильма Инны Денисовой о художнике Олеге Кулике. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, судебный процесс, над которыми идет сейчас в Верховном суде Чечни, признаны коллегией присяжных виновными во всех предъявленных им обвинениях. По версии обвинений, украинцы, будучи членами националистической организации «Унаунсо», запрещенной сейчас в России, прибыли в Тбилиси, чтобы, цитата, «горными перевалами и заброшенными трассами пройти в Чечню», где якобы намеревались воевать против федеральных войск. 31 декабря 1994 года они якобы участвовали в боях за Грозный в районе железнодорожного вокзала и площади Минутка и убили и ранили несколько десятков российских солдат. Присяжные посчитали версию обвинения доказанной. При этом также сочли, что Станислав Клых заслуживает снисхождения. За судебным процессом следил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Это вердикт, который вынесла коллегия присяжных заседателей. Они вошли в совещательную комнату вчера вечером. По всей видимости, не смогли договориться сразу, то есть единогласного решения сразу не было о виновности или невиновности украинцев. Они попросили перерыв на ночь, утром продолжили свое заседание. Ну и вот здесь уже буквально через полчаса вышли и огласили свое решение. Это был обвинительный вердикт. Оба украинца, и Станислав Клых, и Николай Карпюк, признаны виновными во всех инкриминируемых им деяниях. Но Станислав Клых, без объяснения причин, по мнению коллеги присяжных, заслуживает снисхождения. Это лишь технически значит, что ему не могут дать максимальный срок. Судья должен ограничиться не более 2/3 максимального срока, который может ему назначить за преступления, которые будут фигурировать в обвинительном заключении.
Скажите, вот там, насколько я понимаю, была довольно нервная полемика между судьей и адвокатами. Вообще, какова атмосфера на процессе была?
За весь процесс атмосфера была вообще очень тяжелая. Судья Вахит Измаилов очень жестко, я бы сказал, вел процесс. Я наблюдал процессы другие политические над украинцами. И, наверное, здесь судья в Грозном самый жесткий. И его требования к поведению, к тому, как должен выглядеть процесс, ну, они очень сильно отличаются от общепринятых, надо сказать. Периодически, как отмечали адвокаты, отличаются и от процессуального кодекса. Поэтому какие-то стычки и какие-то постоянные нервозные ситуации, они происходили все время. Тем более, когда в Грозный приехал адвокат Илья Новиков, который защищал Надежду Савченко. У него совсем другая привычная манера участвовать в процессе. Здесь он столкнулся с Верховным судом Грозного, в котором такую манеру посчитали, по всей видимости, неприемлемой. И начались совсем такие некрасивые ситуации, когда судья, например, пытался заставить его вынуть руки из карманов, когда он говорил. Ну, то есть какие-то такие совсем придирки не процессуального вообще характера. Еще одним фактором, который обстановку приводил в постоянно нервозное состояние, это то, как чувствует себя один из подсудимых, Станислав Клых. По мнению адвоката Марины Дубровиной, у него за эти два почти года, что он находится в заключении, заключении. У него сильно расшатано здоровье, в том числе и психическое. Он часто ведет себя не совсем адекватно, говорит какие-то отвлеченные вещи, может начать кричать или может удариться в истерику, как это было, например, вчера. Его буквально под руки вынесли в конце заседания судебные приставы. Экспертиза, которая была проведена в СИЗО, утверждает, что Клых симулирует. Но, если честно, либо он делает это очень грамотно, ну, либо это не так, и действительно его состояние сейчас требует срочного медицинского вмешательства. Адвокаты настаивают на этом. Он принимает некие лекарства, и Марина Дубровина, его адвокат, делала неоднократно запрос, чтобы выяснить, что это за лекарство ему колят в Грозненском СИЗО. Но от медицинской службы получала лишь отписки о том, что зимой ему кололи лекарства против гриппа, что он не болеет какими-то венерическими заболеваниями, и все, на этом ответы ограничиваются. Что за лекарство ему колят, о чем он неоднократно заявлял, и следы были зафиксированы адвокатом, до сих пор неизвестно.
Как представляются, что будет дальше в процессе, чего ждут адвокаты?
24 числа будет обсуждение вердикта, то есть коллегия присяжных закончила свою работу в этом процессе, сегодня они разошлись, дальше уже работа суда. Прокурор 24 числа потребует какой-то срок наказания для подсудимых, сегодня я с ним разговаривал, он не открыл мне, какой срок рассчитывает потребовать гособвинение, единственное, что он сказал, что срок уже определен и, невзирая на обстоятельства, будет затребован именно он. Теоретически прокуроры могут потребовать для особенно Николая Карпюка, который и признан виновными присяжными заседателями, и, по их мнению, не заслуживает снисхождения, для него могут потребовать пожизненный срок заключения, но, по мнению адвокатов, обвинение в убийстве российских военнослужащих во время штурма Грозного 31 декабря 1994 года нужно снимать с украинцев, поскольку прошло больше 15 лет, то есть за истечением срока давности. Вот защита будет сосредоточена именно на том, чтобы убрать с обоих украинцев эту статью, обвинение в убийстве, и будут бороться, как они сказали, за каждый год для своих подзащитных. После этого судья возьмет перерыв, удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта, который, скорее всего, последует уже в конце этого месяца.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Продолжаем программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Финский институт международных дел, основанный парламентом страны в 2006 году, опубликовал доклад под названием «Туман лжи. Российская стратегия обмана и конфликт на Украине». 300-страничная научная работа анализирует не столько пропагандистские приемы, используемые российскими властями с начала украинской революции достоинства, сколько общую стратегию тотальной дезинформации, принятую на вооружение российскими государственными и окологосударственными СМИ, а также чиновниками. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Марка Крутова.
Авторы доклада сфокусировали внимание на российской пропаганде в Европе. Эстонии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и других странах. Отдельное внимание было уделено официальным заявлениям российских чиновников, ориентированным как на внутрироссийскую, так и на зарубежную аудиторию. Главный термин, используемый в работе – метанарративы. Тезисы, которые упорно и системно продвигались российскими властями в ключевые моменты российско-украинского конфликта. Во время подготовки так называемого референдума о присоединении Крыма, после начала войны в Донбассе, при расследовании катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком и во время августовского наступления сепаратистов на позиции вооруженных сил Украины. С одной стороны, приемы пропаганды не сильно изменились со времен Первой мировой войны, отмечается во вступлении к докладу. В пример приводится фейковая история распятого канадского солдата, позволившая привлечь дополнительных солдат-добровольцев в армию союзников. Прошло ровно 100 лет, и уже Россия использует с той же целью образ распятого мальчика. Именно сюжет о зверствах карателей в Славянске, по воспоминаниям некоторых добровольцев, заставил их взять оружие в руки и уехать на войну в Украину. С другой стороны, за 100 лет многое изменилось. Появился интернет, хотя социальные сети и не были объектом исследования авторов доклада, другие средства коммуникации. И это во многом и породило новую стратегию, которую использует Россия. Не только продвигать любой ценой те или иные идеологические тезисы, а запутать потребителя информации, заронив в нем сомнения множеством противоречащих друг другу версий и объяснений того или иного события. Первая задача – внушить определенную точку зрения – решается с помощью глобальных метанарративов. Метанарратив описывает прошлое, судит о настоящем и предлагает образ будущего. Типичный пример такого метанарратива – словосочетание «сторонник федерализации», активно использовавшееся в российских СМИ и заявлениях представителей российских властей в начале конфликта в Донбассе. Задача распространять эти метанарративы остается на повестке дня российской пропагандистской машины, рассказывает один из авторов доклада, доктор наук, сотрудница Финского института международных дел Катри Пинониеми. Казалось бы, прием российской пропаганды, использовавшийся и используемый после начала событий на Украине, хорошо известны. Что нового вы открыли для себя в процессе подготовки этого доклада?
Для меня и других авторов этого доклада в процессе его подготовки стало сюрпризом осознание того, насколько системной является в России практика использования определенных метанарративов. Политики и чиновники используют в своих официальных заявлениях те же термины и образы, которые используются в подконтрольных властями СМИ. Причем эти образы сначала внедряются для внутренней аудитории внутри России, а затем для внешней. Во внешней среде они действуют не так сильно, как во внутренней, но все же работают, поскольку многие западные СМИ преподносят это как вторую точку зрения на конфликт.
Какой период охватывает ваше исследование?
В центре внимания были четыре события 2014 года. Первое – это так называемый референдум в Крыму, за которым последовала его незаконная аннексия России. Второе – событие в Одессе 2 мая. Третье – катастрофа Боинга под Донецком. Четвертое – событие августа 2014 года в Донбассе. На этот период приходится активное наступление сепаратистов на позиции вооруженных сил Украины, в результате которого контролируемая украинскими властями территория резко уменьшилась. Этот выбор связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, мы хотели сосредоточиться на российско-украинском конфликте, а во-вторых, нужно было как-то ограничить объем исследуемого материала.
В названии вашего доклада говорится о стратегическом обмане. Что имеется в виду? Вы считаете, что у России с самого начала конфликта с Украиной была какая-то стратегия дезинформирования?
И да, и нет. Стратегический обман – это широко употребляемый термин. Он используется и на Западе. Но сильнее всего он укоренился в российском милитаризированном мышлении, поэтому, как мне показалось, он наиболее подходит для использования в нашей работе. Кроме того, этот термин, безусловно, подчеркивает, что определенная координация есть, что ставятся конкретные цели. Однако это вовсе не значит, что все всегда выполняется на высочайшем уровне, что механизм работает идеально и слаженно. Также важно отметить, что продвигаемые пропагандой посылы, нарративы зачастую противоречивы. Это, с одной стороны, было бы проблемой для такой стратегии. С другой стороны, если взглянуть шире, это и создает нужную путаницу. В любом случае, я не думаю, что от российской пропаганды стоит ждать прямолинейности.
Выходит, что главное орудие российской пропаганды, если сравнивать ее с пропагандой в СССР, ее калейдоскопичность?
И снова и да, и нет. Как мне кажется, главное различие лежит в области сугубо идеологического контента, которого теперь не так много. С другой стороны, у советской пропаганды и российской много общего. Например, зачастую используются те же нарративы, что и в советское время. Например, Россия, как и СССР, представляется в качестве мирной и неагрессивной страны, в то время как Запад предстает агрессивным и воинственным. Для того, чтобы разобраться, какие элементы советской пропаганды сейчас используются в России и как это происходит, нужно отдельное исследование.
Каковы основные метанарративы российской пропаганды? Как они устроены?
Они устроены по принципу активной-пассивной дихотомии. Если брать историю с Крымом, есть метанарратив о геополитически агрессивном Западе, пытающемся создать хаос. А рядом история о России, которая права, действия которой легитимны. И все это дополняется ключевым понятием референдума, волеизъявления народа. Жители Крыма показываются как субъект политики, имеющий собственное мнение. Позже схожая структура была использована в Донбассе, где ключевым словом стала федерализация, а главным нарративом – Новороссия, исторически тесно связанная с Россией. В общем, таких метанарративов несколько, и я еще не упоминаю тех, в которых буквально демонизировались украинские власти и вся Украина в целом.
После катастрофы Боинга под Донецком российские СМИ стали выдвигать одну за другой самые противоречивые теории о причинах случившегося. Это тоже было частью стратегии – запутать, отбить желание выяснять правду, вываливая на стол порой безумные и, очевидно, несостоятельные теории.
Да, их основной задачей было внушить людям, что никакой основной версии нет, наводнить информационное пространство совершенно невероятными историями. Иногда эти истории причудливо комбинировались с элементами основной версии, распространенной на Западе. В любом случае, главной и единственной целью всего этого было показать, что так или иначе в катастрофе виновата Украина.
Можно ли говорить, что Россия преуспела в использовании этой стратегии?
Если учесть, как долго продолжалась эта война, то да. Об этом успехе говорит и тот факт, что России довольно долго удавалось сохранить пассивное отношение многих стран к этому конфликту. Я не хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы все западные страны сразу бы предоставили Украине оружие, например. Это сложная история, она не исчерпывается такими простыми объяснениями. Но на влияние пропаганды в подобных ситуациях стоит посмотреть пристальнее в следующих исследованиях. Например, попытаться понять, могли ли санкции против России быть более суровыми, если бы не российская пропаганда, предназначенная для стран Запада. Мы лишь увидели, проанализировав газеты и телевидение, мы не брали в расчет социальные сети, что у западных журналистов произошел процесс самообучения. В какой-то момент они стали замечать эти российские метанарративы, соотносить их с реально происходящими событиями и, соответственно, принимать в это во внимание в своей работе, иметь это в виду при использовании той или иной информации. Особенно при анализе и цитировании официальных заявлений представителей российских властей.
Вы живете и работаете в Финляндии. На многих ли в вашей стране подействовали эти метанарративы российской пропаганды?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не проводила такого исследования. Если говорить о людях, которых я знаю лично, конечно, нет, потому что они были в состоянии объективно понять и оценить происходящее. Основной задачей российской пропаганды, как мы выяснили в процессе нашей работы, было показать, что Россия вообще не имеет к происходящему на Украине никакого отношения. На примере Финляндии я могу сказать, что успеха в этом России добиться не удалось.
Very clearly not been successful.
Ваша работа заканчивается своего рода рецептами защиты от российской пропаганды, от стратегии обмана и запутывания. Каковы эти рецепты?
Unfortunately, there is no very fast.
К сожалению, быстрого способа покончить с этими, полностью избавиться от ее влияния, не существует. Долгосрочный рецепт – улучшать свое образование. Например, интересоваться историей стран, которые тебя окружают. Тогда вам не нужен будет эксперт. Вы и так сразу поймете, что дела обстоят не так, как вам внушает пропаганда. Я хочу сказать, что на Западе мало знали вообще об Украине, о том, что там происходит, пока не начались все эти события. Это один из факторов, который позволил людям с легкостью поверить в то, во что иначе они бы никогда не поверили. Но это должно начинаться со школы. Это требует изменений в самой системе образования. Так что это не быстрое дело.
Но какой-то быстрый отклик со стороны финских медиа и общества на российскую пропаганду был?
Главным итогом стало то, что теперь внимание к этой проблеме в Финляндии и других странах находится на совсем другом уровне. Издаются книги, проводятся другие научные исследования, приглашенные эксперты устраивают тренинги для журналистов и редакторов, во время которых учат их не применительно к России или какой-то другой конкретной стране, как критически оценивать информацию из официальных источников и медиа в других странах, как распознать ложь и манипуляции. Этот процесс начат, и он продолжается.
Говорил один из авторов доклада «В тумане российской лжи» Катри Пинониеми. У многих западных СМИ с началом событий на Украине просто не оказалось иммунитета против изощренной российской тактики лжи, подаваемой в качестве второго мнения, отмечают авторы доклада Финского института международных дел. Причем это касается не только тех СМИ, которые в силу их политической ориентации можно было бы условно назвать близкими к России. Российская пропагандистская машина не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Откровенно манипулятивные термины, такие как «украинские каратели», постепенно выходят из оборота, уступая место более изощренным и замаскированным нарративам. Тем не менее, эти два года показали, что влияние пропаганды далеко не безгранично. Никакой туман лжи не способен проникнуть сквозь прочные стены, подкрепленных фактами знаний и твердую приверженность своим ценностям, пишут в завершении своей работы авторы 300-страничного исследования о российской пропаганде, подготовленного в Финском институте международных дел. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Режиссер, сценарист, народный артист России Сергей Соловьев заканчивает работу над своим новым фильмом «Кеды». Накануне выхода картины с режиссером встретился корреспондент «Радио Свободы» Роман Супер, которому Соловьев рассказал, зачем он снимал свое новое кино в Крыму, как глава полуострова предлагал ему возглавить кинофестиваль в Ялте и что из этого вышло, как сложились судьбы героев главного фильма Соловьева «Аса» и почему перемены, воспетые Виктором Цоем, в России так и не случились. Вот фрагмент этой беседы, которую я очень советую посмотреть на нашем сайте или в Ютьюбе.
Вы, Сергей Александрович, не раз говорили, что фильм «Аса» — это чистое стечение обстоятельств, что вы не собирались предъявлять зрителю никакого документа эпохи, что не хотели заниматься футурологией, предсказывать, как сложится будущее поколений.
Вы говорите значительно лучше, чем я.
Но вот вы сейчас, вот спустя годы, все-таки отдаете себе отчет в том, что все, чего вы не хотели сделать в фильме «Масса», вы сделали?
Ну, я не то, что не хотел. У меня нет такого. Не собирался. Вот правильное слово. Не собирался. Я действительно не собирался. И, конечно, ничего с годами не переменилось. У меня даже не было ни разу такого чувства. Нужно бы кому-нибудь загнуть, что я все это собирался сделать. Как бы это все изменило бы мое... мою общественную физиономию. Нет, не собирался. Все это было с точки... Все это образовалось с точки зрения вот чисто эстетической. То есть вот чисто эстетической. Я даже с большим трудом некоторое время соображал про все эти самые идеологические свары и свалки, которые вокруг нее шли. Там почему-то Станислав Сергеевич Говорухин не садился с нами там рядом на стулье во время пресс-конференции по Асе. Ну, у него была какая-то идейная точка зрения, не то, что какая-то Россия, которую мы нашли или мы потеряли. Но я даже не, вы знаете, я даже и не углублялся во все эти самые...
Вам просто картинки красивые нравились?
Нет, не красивые, они не делали... Мне нравится, во-первых, Крым, как это не ужасно звучит. Вот, очень нравится Ялта. Я первый кадр своей жизни снял в Ялте. Поэтому для меня как бы очень счастливое кинематографическое место Крыма. Мне сейчас очень трудно представить себя, так сказать, что вот вокруг этого идет такая дикая распря, значит, которая еще не бог весть чем кончится. Значит, какие-то страсти невероятные, политические, оккупанты, Крым, там, ну, причем я последний раз там тоже был при очень странных условиях, я вдруг пришел домой, и там у меня охранники мне дают такой конверт, запечатанный какими-то сургучами от премьер-министра Крымской республики, что вот было бы очень хорошо, если бы вы нашли время приехать со мной пообщаться. Поэтому я подумал, что чего же не пообщаться. Опять никак не учитывая, что тут нужно 200 раз подумать, вообще общаться или не общаться. Там, значит, на 254-й раз ничего не решить. Нет, я сразу поехал, мы с ним пообщались. Они предложили мне делать Ялтинский кинематографический фестиваль «Асса». Я думаю, так это роскошное приглашение, вообще, так сказать, приглашение. Это можно сделать грандиозный, действительно, фестиваль. Грандиозный.
Это вот недавно вам предложили, да?
Ну, когда вот все это с Крымом произошло, там, через какое-то количество времени.
И что вы ответили им?
Что обязательно, все, я готов, все это... После этого в течение, там, я не знаю, месяца-двух выяснилось, что у них нет денег на этот фестиваль. Вот. И что они очень извиняются и просят, как бы, так сказать, заморозить эту самую идею. Вот. Что сама вся идея чудесная, и мы обязательно все это сделаем. И тут, конечно, умнее всех оказалась Таня Друбич, которая мне сказала: «Слушай, ты действительно родился в рубашке. Как тебя Бог спас от этого фестиваля?»
Я знаю, что вы не любите обсуждать, как сложились судьбы главных героев, на мой взгляд, главного вашего фильма «Асса». И тем не менее, мне действительно очень интересно услышать ваше мнение про эти судьбы. Если мы говорим про Говорухина, который играл Крымова, что мы видим сегодня? Мы видим Станислава Сергеевича, который реально инициирует и принимает законы, которые вообще вредят профессии актерской, режиссерской.
Да.
Я говорю про закон о мате.
Про какой?
Про закон о мате. Закон о мате. Вот он его инициировал, что в кино не можно, нельзя ругаться матом, что на концертах нельзя ругаться матом.
Да, я даже не знаю. Я знаю, что язык нельзя регулировать. Больше того, я сам очень много ругаюсь матом.
Как и он.
Да. Меньше. Ну это что-то такое, понимаете, конечно. Но не главное. Слава, что ты думаешь про мат? А ты что думаешь про мат? Я, значит, единственное, что вот когда я услышал где-то, что Станислав Сергеевич возглавляет штаб по выборам Путина, я сразу вспомнил один единственный, так сказать, такой образ. У меня сын Митя, у него была кошка в детстве. И я помню, он время от времени, значит, брал ее за горло, так, ну, ласково очень. Брал ее за горло и так ее тряс в коридоре, так ее: «Говори, где штаб, говори, где штаб!» Я думал, вот сейчас бы Славу встретить. «Говори, где штаб, говори, где штаб!» Вот это меня как бы интересовало, вот такой образ. А Слава, что ты думаешь, не сыграл ли ты трагическую роль в жизни мата в России? Или наоборот, так сказать, глубоко освежающую роль в нравственном состоянии общества? Ну, я так не думаю. Все это для меня дребедень.
А вы пошли бы в этот штаб, если бы вас
тоже позвали? Да что, я сумасшедший, что ли? Я же вам расскажу про Славу, а не про себя. И ну, не про то, что мы с ним... Да ну что вы, зачем же я? У меня все, говори, где штаб, у меня другой штаб в другом месте. Ну.
А вы, Сергей Александрович, понимаете вообще художников, которые в какой-то, видимо, кризисный момент жизни начинают интересоваться, а потом заниматься политикой? Зачем они это делают?
Нет, вы знаете, те, кто начинают заниматься, те что-то они просто там какая-то ерунда. Трудно мне представить себе писателя Казакова Юрия, который пишет «Свечечка», «Во сне я горько плакал», «Адам и Ева». А потом он однажды проснулся и говорит: «Нет, пойду-ка я в штаб, наверное. Нужно мне бы организовать штаб какой-нибудь». Я этого представить не могу. Просто не могу представить себя. Я бы и рад, но не могу. Поэтому я думаю, что всех там своя судьба.
Еще одна трагическая судьба – это Цой. Я хотел как раз спросить.
Да, как вы хотели, да. Вот как судьбы сложились? Хреново у Цоя сложилась судьба.
Понимаете? А вы были среди этих многотысячной толпы с зажигалками перед титрами?
Ну, конечно, был. Куда? Конечно.
Кто требовал перемен вместе?
Конечно было. Куда? Мне там уже на сцене делать было нечего. Поэтому спички мы раздали. Значит, команды все получили, когда спички зажигать. Это ж не документальная съемка, это вот счет чистой воды постановка.
Мы ждем перемен. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза.
Писался в «Полароид», значит, вот лобовое столкновение, и Цоя больше нет. Я вот когда услышал про это, про Цоя, первая мысль, которая пришла мне в голову тогда, ну все, вот теперь все пойдет к чертовой матери. Причем я не знал, что именно пойдет к чертовой матери. Я очень правильно, как я сейчас понимаю, сформулировал свою мысль. Теперь все пойдет к чертовой матери. А что все? Это так называемое посткоммунистическое начало чего-то, в которое включало в себя и Ассу, и Курехина, и Борю Гребенщикова, и Цоя. Вот все пойдет к чертовой матери. И оно все пошло к чертовой матери.
С Сергеем Соловьевым беседовал Роман Супер. В заключение программы продолжим разговор о кино дневником Каннского кинофестиваля. Мой коллега Дмитрий Волчек, как мне кажется, несколько завистливо побеседовал с кинокритиком Борисом Нелепо, который в эти дни смотрит фильмы на фестивале.
Борис, вы не раз были членом жюри различных фестивалей. Если бы вы оказались в Каннском жюри, какой фильм вы бы сочли достойным главной награды «Золотой пальмовой ветви»?
Знаете, я развиваюсь между двумя картинами, и обе были показаны в самом начале фестиваля. Одна называется «Сьерра Невада» румынского режиссера Кристи Пую, который прославился фильмом «Смерть господина Лазареску», с которой фактически началась новая румынская волна, так называемая. Картина «Сьерра Невада» оказалась впервые в официальном конкурсе. Это трехчасовая, такая монументальная, в то же самое время очень камерная история семьи, которая собирается на 40 дней после смерти отца главного героя, патриарха этой семьи. И удивительным образом, практически не выходя за пределы этой квартиры, Пую рассказывает историю современной Румынии про травмы прошлого, потому что в фильме очень много говорят про режим Чаушеску, про коммунизм. И в то же самое время говорят про современность. Герои совершенно заворожены теориями заговоров. Они обсуждают 11 сентября, они обсуждают расстрел редакции «Шарли Эбдо». Действие происходит буквально через несколько дней после этого теракта в Париже. И, разумеется, они говорят о политике, о Путине, об Обаме. И получается совершенно невероятное такое полотно, при этом, повторюсь, фактически, которое можно было бы воспроизвести в театре. И, конечно, это фильм, на мой взгляд, выдающийся. Я надеюсь, что его смогут оценить по достоинству. Я бы его, конечно, однозначно наградил бы премией. Но в то же самое время, конечно, есть такое ощущение, что, может быть, этот фильм не так хорошо понятен европейскому зрителю, американскому. Но, в общем-то, конечно, этот фильм не только про Румынию современную, но и про современную Россию. И вообще очень жалко, что в современном российском кинематографе нет такого режиссера, который смог бы поставить подобное кино про современную Москву.
Вы сказали, что вы разрываетесь между двумя фильмами. А какой второй?
Да, второй фильм – это картина немецкого режиссера Марен Аде, которая тоже представляет такую волну нового немецкого кино, которое называлось «Берлинская школа» в нулевые годы. Она сняла фильм Тони Эрдман, который совершенно удивительным образом объединил впервые на моей памяти как мейнстримную индустриальную критику, так и синефильскую прессу. И у этого фильма сейчас самые высокие рейтинги по всем опросам. Тоже длинная, трехчасовая, но пролетающая на одном дыхании история взаимоотношений дочери и отца. Отец приезжает к своей дочери, которая работает в Бухаресте. Это действие снова происходит в Бухаресте. Таким образом, эти фильмы «Сьерра Невада» и «Тони Эрдман» даже рифмуются и начинают ее все время разыгрывать. Это комедия, но трагикомедия, где каждая сцена по отдельности вызывает как смех в зале, так в то же самое время. И, в общем, я видел много людей, которые на этом фильме растрогались до слез. Но это не только история такая универсальных взаимоотношений, конечно, это тоже политическая аллегория, поскольку главная героиня работает финансовым консультантом, у них совершенно разные политические представления и вообще представления о жизни с ее отцом, и это тоже становится вот идея аутсорсинга, о котором в фильме очень много говорится, поскольку она консультирует крупные нефтяные компании. Это, конечно, такой сквозной политический сюжет этого фильма. И мне кажется, что он должен обязательно получить какую-то награду крупную.
Борис, в этом году на Каннском фестивале много фильмов знаменитых режиссеров: Педро Альмодовар, Джим Джармуш, Брюно Дюмон. Все ли оправдали ожидания или есть серьезные разочарования?
Вот из всех режиссеров, которых вы назвали, у каждого по-своему сложилась судьба их новых фильмов. Джим Джармуш лично мне очень понравился. Я тоже желаю ему удачи, но в то же самое время мне кажется, что это не лучшая картина. И более того, для Джима Джармуша картина очень безопасная в том смысле, что он делает то, что умеет делать очень очень хорошо и то, чего от него ждут. А Брюно Дюмон как раз абсолютно сменил свое амплуа. Вообще говоря, то, что происходит с Брюно Дюмоном, одна из самых удивительных трансформаций в современном кинематографе, поскольку он хорошо известен, я знаю, любимый вами Дмитрий, как автор таких очень мрачных, экзистенциальных, философских притч. Но вот его картина «В тихом омуте», как она будет называться в российском прокате, «Малют» в оригинале, так зовут одного из героев фильма, это гротеск, фарс, слэпстик, очень много такого физического юмора, но в то же самое время в медийном регистре рассказывает о борьбе классов. Его действие происходит в 1910 году, в самом начале 20 века, где семья аристократов находится в таком вырождении. Дюмон позвал самых знаменитых актеров исполнить их роли. Это и Фабрис Лукини, и Жюльет Бинош. Они встречают семью собирателей мидий, в свою очередь сыгранных непрофессиональными актерами. И эта семья собирателей мидий оказывается по совместительству каннибалами. Дюмон доводит этот сюжет до абсурда, и не будем портить слушателям впечатление от неожиданных поворотов сюжета. Но это фильм, который удивляет, но в то же самое время, к сожалению, на мой взгляд, и утомляет, поскольку в нем, конечно, очень много такого чисто французского юмора, поскольку Дюмон играет с разными акцентами, с разными словами, и не франкоязычному зрителю, мне кажется, этот фильм посмотреть будет сложно, по крайней мере, лично меня он к концу достаточно сильно утомил, хотя фильм, по-своему, конечно, очень необычный. А если говорить о разочарованиях, то меня, несомненно, разочаровала новая картина Педро Альмодовара «Хулиета». Это экранизация рассказов Нобелевской лауреатки, канадской писательницы Элис Мунро. Опять же, я могу сказать то же самое, что про «Джармуша». Это фильм, где Альмодовар все делает на автомате, так, как он умеет, так, как он привык. Но если у Джармуша еще остается какой-то его чувствительный декаденс и какая-то обнаженность эмоций, то Альмодовар, кажется, действительно этот фильм уже делает на совершенно автоматическом режиме. Поэтому мне не кажется, что это интересный фильм. И еще одно большое разочарование, мне кажется, что многие со мной согласятся, это новая картина «Братьев Дарден», и десятая картина «Неизвестная девушка», где Дардены опять выстраивают такой сложный этический конфликт, сложную этическую социальную проблему. Этическую проблему построена на социальном фундаменте, но в этот раз у них получилось совсем неубедительно.
Борис, есть ли помимо «Сьерра-Невады» фильмы, которые можно назвать политическими злободневными?
Да, вы знаете, здесь очень интересно. В этом году одним из главных сюжетов фестиваля стала семья, поскольку семейные отношения, групповой портрет семьи, семейные раны появляются буквально в каждом фильме. И через семью многие режиссеры показывают, конечно же, социальные аспекты и политические аспекты. Еще один румынский фильм в конкурсе – это картина «Выпускной экзамен» Кристиана Мунджу, который уже побеждал в Канне, получал «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «4 месяца, 3 недели, 2 дня». Это, конечно, картина, несомненно, социальная и политическая. Более того, я то же самое сказал про «Сьерру-Неваду». То же самое я могу сказать и про «Выпускной экзамен» Кристиана Мунджу. Это фильм не только про современную Румынию, но, может быть, даже в большей степени про сегодняшнюю Россию. Действие происходит в небольшом городе. Главный герой – врач, уважаемый и почитаемый в этом городе, дочь которого заканчивает школу, и он мечтает ее отправить учиться за границу, в Великобританию. И она должна сдать выпускной экзамен, но на нее нападают насильник перед этим выпускным экзаменом, и девочка не может сдать достаточно хорошо экзамен, чтобы получить стипендию, получить возможность приехать за границу. И дальше Мунджу запускает, как он умеет очень хорошо делать, такой механизм разных социальных связей, и мы узнаем, как в этом городе все оказываются повязаны друг с другом, в коррупции, коррупции дружбы, где все друг другу помогают, все друг другу обязаны, и хорошим людям приходится принимать какие-то решения, которые идут совершенно против их этической системы координат. Это очень интересная картина. И вот видите, опять же, она не напрямую политическая, не напрямую социальная. Это семейный портрет, но в то же самое время и портрет страны.
А, Борис, а вообще Россия и российские темы заметны на фестивале?
На фестивале всего два российских фильма в этом году. Это фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась во второй конкурсной программе «Особый взгляд». Надо сказать, что в этом году «Особый взгляд» не очень интересная программа, не очень интересные фильмы показываются, и фильм Серебренникова, в общем-то, возвышается среди них своей яркостью, как раз политической прямотой, потому что это фильм отчасти плакатный. Экранизация немецкой пьесы Мариуса фон Майнбурга, приехавшего, кстати говоря, на сеанс в Канне, потому что он говорил, что он отказывается по политическим причинам приезжать в Россию. И вот он приехал в Канны, чтобы посмотреть этот фильм. И, видимо, остался доволен этой экранизацией своей пьесы. Это пьеса о религиозной нетерпимости, о религиозном фанатизме. Но Серебренников адаптировал ее к российским реалиям. Сначала он поставил в Гоголь-центре эту пьесу, и теперь он ее перенес в кино. И, в общем-то, это кино достойное и, мне кажется, опять же, важное с точки зрения современной политической ситуации. Полная противоположность двухнедельных режиссеров, короткометражная 10-минутная картина Гарри Бардина «Слушая Бетховена», которая, в свою очередь, такое, скорее, чистое искусство. Это мультик о том, как трава пробивается через асфальт. Можно тоже читать этот фильм политически, о том, как пробивается все живое через мертвое механистическое. И что интересно и что важно, эти два фильма объединяют то, что они сняты без поддержки государства. Серебренников снят на независимые частные деньги, а Гарри Бардин снял свой фильм с помощью краудфандинга. И это было его принципиальное решение после конфликта с Министерством культуры во время работы над предыдущим фильмом. И он собрал очень большую сумму с помощью краудфандинга, а оркестр Владимира Спивакова записал звуковое сопровождение к фильму бесплатно, тоже в качестве такого участия и поддержки режиссера.
С Борисом Нелепо беседовал Дмитрий Волчек. На этом завершим обсуждение событий 19 мая 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго. Thank you.